Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Михаил Ходорковский намерен обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Возможен ли скорый выход из тюрьмы бывшего владельца компании «ЮКОС»? Германия до 2022 года полностью откажется от использования атомных электростанций. Какое воздействие это решение окажет на энергетический рынок Европы? Следствие пришло к выводу. Болельщик «Спартака» Егор Свиридов убит из-за культурных различий. Так что это за различия? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 30 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте, Михаил Ходорковский, бывший совладелец компании «ЮКОС», отбывающий наказание по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных долгов, не признающий своей вины, намерен подать прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом «Радио Свобода» рассказал адвокат Михаила Ходорковского. По словам юриста, для ходатайства об условно-досрочном освобождении есть все законные основания. Узник уже отбыл в заключении половину срока. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
О намерении бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского ходатайствовать об условно-досрочном освобождении стало известно после воскресного эфира на российском федеральном телеканале НТВ. В одной из вечерних программ были процитированы ответы Ходорковского на вопросы журналистов.
Как вы оцениваете новый приговор по вашему делу? Объем приписываемых вам хищений снизили втрое, но срок всего на год. Что вы видите за этим, издевку или все-таки надежду?
Мне безразличны косметические ухищрения судейских бюрократов. Заявление, что нефть в Сибири надо продавать по цене Роттердама, достаточно безумно, чтобы его комментировать.
На последней пресс-конференции президента Медведева спросили, цитирую, насколько Ходорковский опасен для общества. И его ответ был такой, абсолютно не опасен. Как вы можете это прокомментировать?
Дмитрий Анатольевич Медведев показал, что он юрист по профессии и что все отчетливо понимает. Остальное политика.
Вы последовательно отказывались добиваться условно-досрочного освобождения, а уж тем более отказывались просить помилования. Что должно произойти, чтобы вы решили передумать?
Я отказываюсь признавать решения судов, поскольку их обжалуют. Но своим правом на условно-досрочное освобождение обязательно постараюсь воспользоваться.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювган подтвердил намерение своего подзащитного просить об условно-досрочном освобождении.
В 2008 году в Чите было подано ходатайство, рассматривалось судом. Сделано это было при наличии всех законных оснований и после слов президента публичных о том, что все проблемы Ходорковскому нужно решать по установленным законам судебным процедурам. Вот была задействована судебная процедура УДО. Результат ее известен. Выяснилось, что он не проявил достаточного энтузиазма в пошиве варежек тогда. Есть абсолютно все необходимые условия, которые требует закон, не только для подачи такого ходатайства, но и для его удовлетворения судом. И нет никаких законных препятствий к этому.
Прошение об условно-досрочном освобождении может также подать и защита бывшего руководителя компании «Минотэп» Платона Лебедева, который вместе с Михаилом Ходорковским отбывает наказание по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала адвокат Лебедева Елена Липцер.
Срок условно-досрочного освобождения для Платона Леонидовича наступил уже практически полтора года назад в связи с тем сроком, который мы назначили сейчас по решению Хамовнического суда, которое вот недавно вступило в силу. Окончательно это должно решиться, по всей видимости, сегодня, будет он его подавать или нет. Сейчас адвокаты с ним в данный момент как раз эти вопросы обсуждают.
Бывший юрист нефтяной компании Светлана Бахмина, приговоренная в 2006 году в рамках дела ЮКОСа к 6,5 годам лишения свободы и условно-досрочно освобожденная в апреле 2009 года, уверена, что Ходорковскому и Лебедеву обязательно нужно воспользоваться возможностью УДО.
Конечно, не хочется делать это впустую, без надежды на успех, но я все-таки где-то, наверное, в глубине надеюсь, опять-таки, так же, как и в своем случае, то возобладает, может быть, не знаю, здравый смысл. Люди смогут оказаться на свободе гораздо раньше конца однозначного им срока. Но это будет, пожалуй, по-человечески правильно прежде всего. К сожалению, это процесс субъективный, и в нем участвует несколько сторон. В общем-то, все по закону на усмотрение судьи. Да, есть несколько параметров, которые формально должны быть соблюдены, но все остается в руках судьи, да. Ну, а уже чем судья будет руководствоваться, каким там здравым смыслом, внутренним сознанием и так далее, это, конечно, все уже только можно предполагать.
Напомню, в декабре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 14 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств. 24 мая 2011 года Мосгорсуд снизил срок наказания Ходорковскому и Лебедеву с 14 до 13 лет. Осужденные должны выйти на свободу в 2016 году. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 30 мая. Продолжим обзор российской политической хроники. Российские правозащитники и деятели культуры подписали заявление за честные выборы. Они призывают российские власти обеспечить в полном объеме конституционные права граждан и выявить их настоящие политические предпочтения на честных и свободных выборах депутатов Государственной Думы и президента Российской Федерации. Формально это обращение направлено президенту России Дмитрию Медведеву. Его пресс-секретарь уже заявила, что президент не будет комментировать это письмо, рассказывает Марк Крутов.
Размещенное в интернете заявление «За честные выборы» подписали актриса Лия Ахиджакова, актер Олег Басилашвили, писатель Владимир Войнович, режиссеры Юрий Нарштейн и Ильдар Рязанов, академик Юрий Рыжов, экономист Евгений Ясин, адвокат Юрий Шмидт и другие. Авторы заявления пишут об отсутствии в России политической конкуренции, о произволе судебных органов и констатируют полное уничтожение в стране института демократических выборов. От российских властей требуют снять действующие де-факто антиконституционные запрет на регистрацию новых партий и обеспечить доступ к выборам для всех политических сил. Иначе консервация существующего сегодня неконституционного порядка, как говорится в документе, чревата серьезными социально-политическими потрясениями. Ответственность за вакуум власти в стране и его катастрофические последствия целиком и полностью ляжет на президента России Дмитрия Медведева и главу партии «Единая Россия» Владимира Путина. Один из авторов заявления – президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Я, честно говоря, не очень рассчитываю, что каким-то изменениям может привести реакция власти, не потому что они абсолютно чужды голосу разума, я имею в виду Думзрат, а потому что даже если они захотят что-то изменить, они уже не в состоянии это сделать, поскольку зависят от этой самой бюрократии. Они лишили себя какой-либо самостоятельной легитимности, и зависит только от них. Я считаю, что тут гораздо важнее апелляция к обществу. Тем более такое ощущение, что спрос на это в обществе уже существует, возрождается, я бы сказал так. Отсутствие реальной политической конкуренции – один из факторов деградации. Не то чтобы даже вертикали, это бог с ним, но вообще института государства как такового, поскольку я напомню, что наличие власти не тождественно наличию государства как корпорации, которые призваны выполнять некие публичные функции. С этим у нас уже большие проблемы, мягко говоря. И в-третьих, это способ очистить совесть перед страшным судом, чтобы мне не говорили, вот ты знал, ничего не сказал, когда вся эта хрень рухнет к чертовой матери. Я скажу, вот я говорил, я говорил.
Какая-то реакция уже есть на ваше заявление?
Ну, есть. Позвонили люди, у которых был мой телефон, чрезвычайно уважаемые, и попросили присоединить их голос к этому письму, что мы там по возможности сделали, но тем более, что Миёш предложил у них на сайте сделать открытое подписание этого письма, и я думаю, что это заработает.
Заявление за честные выборы, в числе прочих, подписал глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Это одно из главных недостатков сегодняшнего политического климата – это отсутствие честных выборов в стране. Когда выбирать приходится между двумя лицами, и оба лица тебе, ты внутренне ощущаешь их себе навязанными, это неприятное очень ощущение, ты ощущаешь, не можешь ощутить себя в состоянии покоя и справедливости. Вообще честные выборы на самом деле важны не только для России. Честные выборы важны для всех, потому что две вещи определяют лицо страны. Честные выборы и независимый суд. В России, к сожалению, пока нет ни того, ни другого.
Рассчитываете ли вы на какую-то реакцию после вашего письма?
скорее на общественную реакцию, и очень рад, что мне сегодня с утра звонят раз за разом радиоканалы с предложением прокомментировать собственную подпись. Это значит, что заявление не прошло незамеченным, тем более, что я далеко не самый выдающийся из подписантов.
А вот мнение главы московской хельсинкской группы правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая также подписала заявление за честные выборы.
Мне хочется, чтобы выборы были честными. Это важно для нашей замечательной страны, для того, чтобы, согласно Конституции, у нас выбирал персонально состав законодательной власти, исполнительной власти, не административный ресурс, а избиратели, как полагается по Конституции. Я привыкла делать не только тогда, когда рассчитываю на успех, а тогда, когда я считаю нужным. Иногда неожиданно удается.
Авторы заявления за честные выборы планируют разместить его на сайте еженедельного журнала и организовать сбор подписей в поддержку своего выступления.
У микрофона был Марк Крутов. Материал подготовила корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В программе «Время политики» в 22 часа. Инвестиционный форум в Томске. Российская власть хочет технологической модернизации, но по политическим причинам не может освободить бизнес. Гейтсов и Бринов в стране не будет. Обвиняемый во взятке чиновник тульской администрации Виктор Волков при аресте заявил, что найденные при нем 40 миллионов рублей предназначались губернатору Вячеславу Дудке. Глава региона сохраняет свой пост. Пока.
Сейчас в эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 30 мая. Сейчас о важных международных событиях. В Германии члены правительственной коалиции приняли план закрытия всех атомных электростанций к 2022 году. Это решение принято в результате широкой общественной дискуссии о безопасности ядерной энергетики. Дебаты разгорелись после произошедших в марте в Японии землетрясений и цунами. Они привели к повреждению нескольких реакторов атомной электростанции Фукусима-Даичи и значительной утечке радиации. Лина, корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Еще в 2000 году первое в истории Германии красно-зеленое правительство Шрёдера Фишера, то есть правительство коалиции социал-демократической партии, партии зеленых, приняло историческое решение о полномерном отказе Германии от использования энергии атомных станций. В 2002 году это решение обрело форму закона, и тем не менее теперешнее правительство Ангелы Меркель в коалиции со свободными демократами это решение было под давлением энергетических концернов пересмотрено в сентябре 2010 года. Прошло совсем немного времени, и теперь события в Японии, растущая популярность партии «Зеленых», но все же и осознание опасности атомных станций повлекли за собой только что принятое решение министра экономики и технологий, новый лидер свободных демократов, 38-летний Филипп Рёслер. Семь самых старых АЭС, как и еще одна АЭС «Крюмель», работа которых была остановлена в результате объявления правительства моратория, не будут больше эксплуатироваться. Другая группа из шести АЭС будет отключена не позднее 2021 года. И, наконец, три самые новые и современные АЭС прекратят работу не позднее 2022 года. Серьезность решения подчеркнула канцлер Ангела Меркель. Для нас непредставима альтернатива, согласно которой мы когда-нибудь должны будем покупать энергию атомных станций других стран. Это означало бы, что мы неверно сконструировали и спланировали переход на другие виды энергии. Но я полна оптимизма в том, что мы справимся собственными силами. Этими словами канцлер Германии выразила также желание показать другим странам-членам ЕС, в частности французским соседям, пример для подражания. Пока, однако, в других странах подобные решения даже не обсуждаются, что делает Германию и в будущем уязвимой, если авария произойдет, например, на французской АЭС. Но все же Германия не совсем одинока в этих планах, ее даже успела опередить Швейцария, которая в мае приняла такое же решение. Лидер социал-демократов Зигмар Габриэль, в прошлом министр экологии. Мы, конечно, убеждены, что следование нашему с партией «Зеленых» старому решению продвинуло бы Германию к нынешнему моменту дальше. Но это хорошо, что правительство встало на позицию, которую мы заняли много лет назад. Мы сейчас еще не можем сказать, как будет проходить голосование в Бундестаге. Зигмар Габриэль говорил, о предстоящем вскоре обсуждении и голосовании в парламенте по новому законопроекту о графике отказа страны от атомной энергетики. Социал-демократы и зеленые, например, критиковали намерение правительства сохранять возможность для нескольких АЭС и после окончательного отключения быть в резерве, то есть в готовности возобновления работы в случае нехватки электроэнергии в стране. Есть немало других вопросов, которые будут обсуждаться в Бундестаге в связи с решением правительства, в частности, вопросы финансирования этой реформы энергетики и больной для Германии вопрос о конечном складировании, захоронении отходов от работы АЭС. Судя по проходившим в последнее время в Германии массовым демонстрациям протеста против атомной энергетики, новое решение правительства найдет поддержку у большинства граждан страны. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Решение о закрытии электростанции в Германии я прошу прокомментировать директора Московского центра по эффективному использованию электроэнергии Игоря Башмакова. По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе такое решение не повлечет за собой радикальных последствий для немецкой экономики.
Атомные электростанции Германии вырабатывают где-то порядка 150 миллиардов киловатт-часов электрической энергии в год. На возобновляемых источниках энергии за последние 10 лет выработка выросла примерно где-то на 35-40 миллиардов киловатт-часов. То есть при том динамичном развитии, которое мы наблюдаем для возобновляемых источников энергии в Германии, потребуется все-таки еще достаточно длительный период, чтобы они могли компенсировать постепенное прекращение выработки электроэнергии на атомных электростанциях. С теми требованиями к атомным станциям по уровню безопасности, которые все более и более ужесточаются, с одной стороны, и с тем прогрессом в снижении удельных капитальных вложений на выработку единицы энергии на возобновляемых источниках энергии, с другой стороны, мы можем говорить о том, что, в общем-то, возобновляемые источники энергии не являются более дорогим решением. То есть, конечно, сегодня для того, чтобы компенсировать выработку на атомных станциях, нужно будет потратить дополнительные деньги на повышение энергоэффективности, эффективность использования энергии, которая вырабатывается, в том числе электрической энергии, и направить дополнительные средства в развитие возобновляемых источников энергии и, возможно, в развитие генерации на природном газе, которая вот в Германии тоже увеличивается. Мы видим, что в Японии потери, связанные с природными катаклизмами и в том числе с остановкой электростанции, достаточно существенны. Ясно, что экономические потери будут достаточно существенными. По примеру Чернобыльской станции мы знаем, что эти затраты являются огромными и последствия очень долгоживущими. Относиться можно к этому по-разному. С точки зрения энергетической безопасности Германии и с точки зрения экологической и национальной безопасности Германии. И на весах лежат вот несколько разные аспекты этих проблем.
Значит, неверно ли считать сейчас, что атомная энергетика – это самый дешевый способ добычи и производства электроэнергии?
А это никогда так и не было. Это миф, который люди, которые строят атомные электростанции, все время у нас пытались породить. Даже если мы, например, обратимся к российскому опыту, сегодня мы не можем говорить, что электроэнергия, которая вырабатывается на атомных электростанциях, это самая дешевая энергия. Да, действительно, она не требует расходов топлива. Но капитальные затраты, в том числе затраты, связанные с обеспечением безопасности, они настолько высоки, что даже без топливной составляющей, чисто амортизационная составляющая, делает атомную энергетику достаточно затратным таким ресурсом. Чем дальше, тем жестче эти требования к безопасности, тем дороже становятся станции, и тем дороже становится вырабатываемая на них электроэнергия.
У Германии есть возможность докупать излишки, выработанные в других европейских странах, энергии?
Ну, конечно, в Европе сегодня очень развитый рынок. Европейская экономика не в очень хорошем состоянии. И избытки таких мощностей есть, и в какое-то ближайшее время они еще будут существовать. Так что получать ресурсы от соседних стран для Германии будет возможным.
Позволить себе такую, скажу так, роскошь, как отказаться от атомной энергетики, может страна только с очень сильно развитой экономикой, способной вложить большие средства в производство альтернативных источников энергии?
Позволить себе роскошь строить атомные электростанции могли страны тоже очень только богатые. Бедные страны такой себе роскоши позволить не могли. Так же, как и роскошь отказаться от строительства атомных электростанций, в случае, когда доля атомных электростанций в суммарной выработке электрической энергии достаточно велика, а в Германии примерно четверть всей электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях, то здесь, конечно, сложности существуют достаточно значительные, потому что уже просто этот компонент рынка очень существенным является. И отказаться от него, это значит, что нужно чем-то заместить. Значит, можно более эффективно использовать энергию, с одной стороны, или строить источники альтернативной ядерной энергетики. Но я не думаю, что Германия больше будет полагаться на уголь, а угольная генерация у них достаточно существенная. промышленная, хотя вот последние годы она не растет, но она доминирует именно угольной генерацией в Германии. То есть это динамичный рост газа, а там тоже вопросы национальной безопасности у них все время остро стоят, и динамичный рост возобновляемых источников энергии. Вот уже в перспективе достаточно будет напряженным баланс электроэнергии в Германии при вот таком отказе. То есть средства, которые необходимо вложить на развитие других источников, потребуются достаточно значительные, с одной стороны. А с другой стороны, если есть возможность импорта электроэнергии из соседних стран, то это тогда обойдется, ну, не так уж и дорого.
В Германии не первое десятилетие дебатируется вопрос о разумности использования атомной энергетики. Там сильное движение зеленых, и отчасти вот это решение – это и следствие политического диалога в Германии. Может ли немецкое вот это решение так или иначе спровоцировать какую-то дискуссию об уместности использования атомной энергетики в России?
Такая дискуссия, в общем-то, всегда идет. Правда, она острота ее то затухает, то поднимается до очень высоких величин, хотя у нас и никогда не было такого решения закрыть все атомные электростанции. Напротив, наше правительство сегодня вкладывает очень значительные средства в развитие атомных электростанций, с моей точки зрения, избыточные средства, не соответствующие даже вот возможностям нашей страны по освоению этих средств продуктивно. В результате у нас удельные капитальные вложения на строительство единицы мощности атомных электростанций очень существенно растут, плюс еще дополнительные требования по безопасности, они еще и больше будут расти. Возможно, конечно, активизация дискуссии, но активизация такой дискуссии может быть только в случае, если у вас есть крупные такие группы заинтересованные, которые могли бы организовать эту дискуссию и выставить свои аргументы против развития атомных электростанций. Сегодня в России не видно таких уж прям сильных, активных групп, которые могли бы существенно поднять эту дискуссию. Как, например, в 90-х годах на вот волне протестов против строительства атомных электростанций во многих регионах. Сегодня вот этого не видно, такой социальной базы, на которую могли бы опереться противники строительства атомных электростанций, вот как бы я сказал. Хотя на самом деле, если считать правильно деньги, то атомная энергетика никогда не была дешевой, потому что до сих пор еще не урегулированы вопросы захоронения ядерных отходов, до сих пор не урегулированы вопросы, связанные вообще с ядерной безопасностью. То есть там очень много остается нерешенных вопросов. А вот если посмотреть, за счет каких средств строится у нас атомные электростанции, то это в основном не средства частных инвесторов, как в остальной электроэнергетике, а это государственные средства преимущественно, или так называемая инвестиционная надбавка к тарифам. То есть, в отличие от конкурентов, атомная энергетика сегодня практически мало очень испытывает сложности мобилизации финансовых средств. И вот такие мягкие бюджетные ограничения не всегда приводят к тому, что и средства используются эффективно и рационально.
Германия отказывается от атомной энергетики. Директор Московского центра по эффективному использованию электроэнергии Игорь Башмаков. Это программа «Время свободы» во второй половине часа. Следствие пришло к выводу. Болельщик «Спартака» Егор Свиридов убит из-за культурных различий. Жители Мальты проголосовали за отмену запрета разводов. Оценку деятельности Радко Младича в интервью «Радио Свобода» дает сослуживец генерала. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Найдется ли доктор Рошаль для министра Фурсенко?
Комментарии экспертов.
Что будет с Абхазией после смерти Сергея Багапша?
Право автора.
Анастасия Кириленко. Быть геем в собственной квартире.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский намерен добиваться условно-досрочного освобождения УДО. Эту информацию подтвердил сегодня адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Он отметил, что по закону его подзащитный имеет право ходатайствовать об УДО, не признавая при этом своей вины. Адвокат Ратка Младича, бывшего командующего армии боснийских сербов, арестованного на днях в Сербии, подал сегодня апелляцию на решение суда о его экстрадиции в Гаагу. По словам адвоката, он отправил апелляцию по почте. Получена судом она будет, вероятнее всего, во вторник. Если суд отвергнет апелляцию, дело будет передано Министерству юстиции Сербии.
Гроб с телом президента самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Багапша, умершего в воскресенье в Москве, доставлен в Сухуми. В понедельник в Москве прошла гражданская панихида. Проститься с Сергеем Багапшем пришли сотни людей, в том числе президент России Дмитрий Медведев. Генпрокуратура России уведомила Следственный комитет об отсутствии нарушений в действиях следователя, который занимался делом Сергея Магнитского. Как передает Интерфакс, таковы результаты проведенной проверки. Мужа одного из оппозиционных лидеров Грузии Нино Бурджанадзе предъявлено обвинение в организации нападения на полицейских. Как сообщил сегодня заместитель главного прокурора страны Давид Саквариледзе, по данным следствия для этих целей бывший начальник пограничной полиции Грузии Бадри Бетсадзе создавал специальные вооруженные группы. Сторонники премьер-министра Италии Сильвия Берлускони потерпели серьезное поражение на выборах в органы власти ряда городов, второй тур которых прошел в понедельник.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 30 мая. Семья адвоката Ратко Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов, арестованного на днях на сербской территории, подают апелляцию против решения о его выдаче Гаагскому трибуналу и намереваются добиться повторного медицинского освидетельствования обвиняемого. Международное правосудие обвиняет Младича в геноциде и преступлениях против человечности в годы войны в Боснии. Собеседник «Радио Свобода», белградский военно-политический комментатор, отставной полковник Любодрак Стоянович. До начала югославских войн он был сослуживцем Ратко Младича, дружил с ним, а несколько лет назад написал книгу «Ратко Младич. Между мифом и Гаагой». Беседу ведет корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куге.
Как вы отнеслись к неожиданному для многих аресту Ратко Младича? Ведь его взяли очень тихо, в старом бедном крестьянском доме, где он жил в трудных условиях. Ранее считалось, что живым генерал не сдастся.
Я считаю, что ничего особенно интересного в обстоятельствах ареста Ратко Младича нет. Впечатление такое, что он отдал себя в руки судьбы. Он был больным, разочарованным, без средств к существованию, без общества. Вероятно, арест для него стал даже облегчением. Это правда. Сцена выглядела совсем не так, как многие ожидали.
Вы хорошо знали Ратко Младича. Вместе учились и служили. Какие чувства вы испытываете сейчас?
Неожиданным образом арест у меня вызвал тоску по старым временам, когда я знал Ратко как нормального, хорошего офицера Югославской народной армии. У меня с ним были очень интересные беседы. Младич был очень образованным человеком, обладал прекрасным чувством юмора. Я был уверен, что он придерживался хорошо разработанной системы военной этики. Совсем другого рода эмоции у меня вызывают размышления о военном периоде биографии генерала Младича в Боснии. Он все это время провел в атмосфере смерти. С первого дня войны, самоубийства любимой дочери, до блокады и частичного разрушения Сараева и захвата Сребреницы. Мне даже порой кажется, что это были или два разных человека, или человек, претерпевший невероятное, страшное моральное преображение. А третье преображение Младича – это он в том виде, в каком он появился после ареста в деревне Лазарево, старый, беспомощный, в измененном психическом состоянии. Кажется, что это третья трансформация довела Младича до самой грани, на которую он больше не в состоянии реально оценить ни свой жизненный путь, ни свою карьеру офицера.
Животный путь и свой военный карьеру.
После ареста генерала одной из главных тем в Белграде стала тема состояния здоровья Младича. Его семья и адвокат заверяют, что он тяжело болен и физически, и психически, и потому немедленно должен быть госпитализирован. Белградские врачи, однако, сочли, что Ратко Младич в состоянии предстать перед трибуналом в Гааге.
Это правда. Поступает противоречивая информация о том, насколько на самом деле болен Ратко Младич, способен ли он выдержать судебный процесс. Не дело общественности оценивать его состояние, это дело специалистов. Однако я хочу верить, что он в психическом смысле будет в состоянии не предстать перед трибуналом. Вопрос в том, каким образом Младич будет организовывать свою защиту. Будет ли он защищать себя сам? Ведь генерал сказал, что он не признает Гаагский трибунал. Или этим будет заниматься группа адвокатов? Я не верю, что его нынешний адвокат Милош Шальич в состоянии подготовить стратегию защиты в Гааге. Для этого нужны адвокаты с совсем другим опытом и репутацией.
Актуальным снова стал вопрос о том, кто помогал Младичу так долго скрываться. Новейшая версия состоит в том, что генерала поддерживала Россия.
Много раз поднимался вопрос о связи Младича с иностранными разведками. Первой упомянута была французская разведка. Младич якобы достиг договоренности о своей протекции с Парижем, когда согласился освободить попавших в сербский плен французских военных летчиков. Позже поговаривали о том, что его под защиту по каким-то таинственным причинам взяла британская разведка. Часто циркулировали слухи о том, что Младича обеспечивают русские спецслужбы, вплоть до того, что генерал какое-то время находился в России. Я это считаю далекими от реальности городскими легендами. Насколько мне известно, Младич никак не был связан ни с одной иностранной разведкой. Это не в его стиле. А если бы был связан, разве в таком случае он жил бы в тех унизительных условиях, которые считал своей свободой?
Общественность Сербии разделена по поводу ареста и ожидаемой отправки Младича в Гаагу. Но все-таки кажется, что в обществе преобладает равнодушие. Характерно, что в Сербии очень мало в эти дни говорят о том, за что конкретно обвиняется Ратко Младич. А есть еще люди, которые его называют гениальным полководцем.
Я считаю, что Младич никогда не был гениальным полководцем. У него во время событий в Боснии не было ни военной идеи, ни главной стратегии. Генерал верил в то, что он всемогущ, и часто говорил: «Если я что-то обещаю, то это так же, как если бы вам обещал сам Господь Бог». Похоже, что он сам начал верить в свои исключительные качества. Однако со временем армия Боснии и Герцеговины накопила опыт ведения боевых действий, а армия Республики Сербской ослабла, потеряла мотивировку, мораль. Преступление в Сребренице – результат того, что Младич, как командующий, как начальник генерального штаба, был не в состоянии контролировать преступные порывы отдельных подразделений. За это Младич несет большую ответственность. Однако больше всего против генерала свидетельствует тот факт, что, войдя в Сребреницу, он заявил перед телекамерами: «Пришло время отомстить туркам». Турками он называл боснийских мусульман. Для меня это заявление недостойно офицера. Я считаю, что оно может стать ключевым в обвинениях Младича как инициатора преступлений в Сребренице.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал сослуживец Ратко Младича, полковник в отставке Любодраг Стоядинович. Айя Куге для «Радио Свобода», Белград.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каким видится будущее непризнанной Абхазии после смерти президента Багапшина? В эфире депутат Госдумы Константин Затулин и бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрау.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 мая. Завершено расследование обстоятельств гибели в драке футбольного болельщика Егора Свиридова. По версии следствия, зачинщиками драки, которая произошла в Москве 6 декабря минувшего года, была группа выходцев с Кавказа. Смерть Свиридова стала поводом для массовых выступлений националистов в Москве в конце прошлого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Во время расследования выяснилось, что пострадавшие не выкрикивали националистических лозунгов, и фанатской атрибутики на них не было. Зачинщиками признана группа кавказцев: Аслан Черкесов, подозреваемый в убийстве Свиридова, Хасан Ибрагимов, Нариман Исмаилов, Артур Арсибиев, Акай Акаев и Рамазан Утарбиев. Поводом для драки, как выяснили следователи, стала разница культур поведения, говорит директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
То, что одни считают, одни считают просто так обычной бранью, другие считают страшным оскорблением. Да, соответственно, одни вроде там послали оппонентов, а другие на этом месте страшно расстроились и полезли в драку. А первые очень удивились, почему из-за такой ерунды они в драку полезли. Ну, это я, например, говорю, я не знаю, как у них разговор разворачивался. Вот это можно счесть культурным различием. Но вообще-то два совершенно одинаковых этнического происхождения человека, вот так вот столкнувшись на улице, тоже могут обнаружить между собой некую такую культурную разницу. Да? Кому-то вот послать на три буквы – это просто норма жизни, а кому-то очень обидно.
Как заявил адвокат одного из фигурантов уголовного дела Виталий Чичулин, обвиняемые закончили знакомиться с материалами. Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. О реакции футбольных фанатов на эту информацию «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь Всероссийского объединения болельщиков Иван Кузнецов.
Все так как и ожидали, следствие показало, что никаких выкриков, там никаких действий со стороны Егора и его друзей по отношению к тем людям, которые их избивали, не было. Вот. Но болельщики пока воспринимают это сдержанно и, конечно, ждут непосредственно суда.
Болельщики будут проводить какие-то, может быть, акции?
Сейчас пока нет никаких предпосылок к этому. Понимаете, то, что произошло, это было, по сути, не акция болельщиков, это просто была акция людей на беззаконие, на бездействие властей. И это уже не лежит в плоскости болельщиков, не лежит в плоскости спорта. Это уже, скорее, такое некое социальное явление.
Защита главного обвиняемого Аслана Черкесова настаивает на том, что его действия были превышением необходимой самообороны, а болельщики напали первыми. По мнению Александра Верховского, историю Егора Свиридова в будущем будут использовать в первую очередь русские националисты.
Понятно, что если государство в лице следствия признало, что нападавшей стороной в этой драке были, собственно, эти вот кавказские парни, то это для националистов аргумент. Другое дело, что это не означает, что так не было. Собственно говоря, мы не знаем, и мне трудно сказать, насколько следствие это доказало, но, в принципе, это 50 на 50. Кто начинает такую драку, да вообще часто не очень понятно. Ну, так, слово за слово. Потом начали драться. Собственно говоря, изначально в этом смысле показания обеих сторон совпадают. Главное, что здесь подлежало расследованию, это сознательно или несознательно вот тот парень, который стрелял, выпустил свои пули в Свиридова. Вот что действительно было предметом разногласия, а не кто драку начал. Понятно, что в любом случае убийство Егора Свиридова долго еще останется важным аргументом, скажем так, для националистов. По крайней мере, пока не случится еще одна такая история. Они случаются уже, к сожалению, с некоторой периодичностью. И то, что дело расследовано, то, что здесь не надо говорить, что это их только вот точка зрения, нет, официальная версия совпадает с их версией в данном случае. Это, ну, такой пропагандистский плюс. Конечно, сейчас результат следствия легко критиковать, потому что более-менее очевидно, что по-другому не могло быть. То есть после всего произошедшего было бы очень странно, если бы следствие установило, что драку затеяла другая сторона на самом деле. Это просто было бы большой неожиданностью. Руководствовалось следствие именно вот этим требованием сделать именно так, или в самом деле они это установили, я не знаю.
Политолог Николай Петров.
Власти очень серьезно относятся к тому, что произошло после событий на Манежной площади, и поэтому нельзя говорить о том, что решение определено политическими соображениями, но что политические соображения здесь, безусловно, учитывались, в этом нет сомнения. И действительно, власть оказывается в очень сложном положении, потому что, по сути дела, здесь Сцилла и Харибда, есть русский национализм, а есть кавказский национализм, и найти такое решение, которое устроило бы одну и другую сторону и не вызвало бы при этом нового всплеска там протеста, насилия и прочего, достаточно сложно. Можно надеяться, что вот то, что сейчас, с чем Следственный комитет выходит на, собственно, судебное рассмотрение дела, это вот именно такое очень выверенное решение, которое, с одной стороны, объявляет кавказскую сторону в качестве зачинщиков, а с другой стороны, исключает обвинения по статьям, связанным с национальным экстремизмом и так далее. Поэтому, мне кажется, это дело, к которому, естественно, приковано внимание с самых разных сторон, и где власть постарается сделать все, что от нее зависит, чтобы не усугубить ситуацию.
Драка, в результате которой погиб болельщик «Спартака» Егор Свиридов, произошла в ночь на 6 декабря прошлого года на Кронштадтском бульваре в Москве. Уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов во время потасовки несколько раз выстрелил в Егора Свиридова. В результате полученных травм тот скончался. Участников драки задержали по горячим следам, но позже по невыясненным причинам отпустили. 11 декабря на месте трагедии прошла памятная акция. Многие ее участники позже уехали в центр Москвы, где началась несанкционированная акция националистического характера, вылившаяся в погромы и столкновения с милицией. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Журналист «Новой газеты» Елена Костюченко, которая участвовала в минувшие выходные в гей-параде в Москве, получила ранение во время этого мероприятия. На гей-параде Елена Костюченко участвовала не как журналист. Она заявила в редакции, что не сможет освещать это событие, поскольку сама является активистом гей-движения. Сейчас она проходит лечение в одной из московских больниц. С Еленой Костюченко Костюченко. Беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Мой диагноз – баротравма, бароакустическая травма, точнее, левого уха. Я хуже слышу. Сегодня у меня было дополнительное обследование. Мне действительно показалось, что слух очень снижен на ухе, которое, собственно, повреждено, и на втором ухе оно тоже почему-то немного снижен. Врачи говорят, что к концу недели все должно идти в норму на поддерживающей терапии, но вот неделю мне вроде здесь придется провести. Я вышла вместе со своей девушкой на гей-парад в Александровском саду. На Манежной площади мы развернули флаг. Простояли секунд 30, потому что какой-то бородатый человек, короче, схватил за флаг и вместе с ним оттащил от меня Аню. Тут сзади человек подошел, я не видела его лица, и ударил меня кулаком в висок, в левый висок. Ну и потом где-то секунд на 30 я перестала что-то слышать, то есть просто включился звук, и все цвета стали такими яркими, ну как в обморок падаешь. Потом увидела, что Аню задерживают сотрудники милиции, и меня толпа быстро оттерла, тем более, что я так себя не очень чувствовала. Потом я решила, что раз я на свободе, гей-парад продолжается, и у меня был еще один маленький радужный флажок в запасе, я его достала, и потом задержали уже меня.
Как вели себя вот сотрудники?
Сотрудники вели себя очень хорошо. Ну, то есть, конечно, я считаю свое недержание и задержание Ани незаконным, но когда мы уже сидели в партийно-лицейском, кроме нас там еще сидела одна гей-активистка, еще то ли 6, то ли 7 таких молодчиков, ну, разного возраста. Потом зашел сотрудник милиции и сказал: девушка, выходите писать заявление на того ублюдка, который вас ударил. Я говорю: да, но я не видела его лица, и он сказал, что ну, мы его сразу же взяли, как только он вас ударил, вы просто были типа, в шоковом состоянии и не увидели это. И показал мне на человека, который сидел на заднем сиденье. Мы поехали в ВВД Хамовники, но в ВВД я в саму не заходила, потому что сотрудники милиции сразу же повели меня в травмопункт. И я еще раз хочу сказать об очень некорректном отношении, потому что они сами предложили, чтобы Аня сопровождала меня в травмопункте и в больнице. Вызвали скорую помощь, и уже на скорой вместе с Аней и вместе с сотрудником милиции, который меня сопровождал, довели до больницы, где, собственно, стала уже очевидна необходимость госпитализации. Никакой гомофобии абсолютно не было, и сотрудник милиции однажды даже назвал Аню моей супругой, правда, после этого сильно засмущался, покраснел и закашлялся.
А как редакция с пониманием отнеслась? Вообще, я так понимаю, для редакции это был сюрприз, что там участвовали как активист?
Я, ну, не анонсировала, конечно, широко в редакции, что я иду на гей-парад, просто я сообщила нескольким своим коллегам, что я не смогу писать про гей-парад, потому что буду в нем участвовать. Но я очень благодарна своей редакции за поддержку. Ко мне прямо сюда, вот из Томска, прилетал главный редактор Дмитрий Андреевич Муратов в больницу. Сейчас редакция договорилась с правозащитным центром «Агора», чтобы они мне предоставили адвоката, который будет отслеживать ход уголовного дела, пока я в больнице. Уголовное дело я имею в виду против того человека, который меня бил. Я ни о чем не жалею. Если все отмотать назад, я бы все сделала точно так же, потому что я уверена, что я все делала правильно. Я, как любой человек, защищала свою семью, свою любовь, да, и свои права.
Журналист «Новой газеты» Елена Костюченко рассказала о своем участии в московском гей-параде. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Пятьдесят 54% жителей острова Мальта, принявших участие в минувшие выходные в национальном референдуме, выступили за разрешение разводов. Вскоре будут внесены соответствующие изменения в законодательство. У микрофона мой коллега Валентин Барышников.
Премьер-министр Мальты Лоуренс Гонце, возглавляющий националистическую партию, который лично вел пропагандистскую кампанию, направленную против легализации развода, вынужден был признать: это не тот результат, которого я ждал, однако необходимо уважать волю народа, и теперь парламент должен разработать и ввести в действие закон о разводе. Кроме националистической партии, кампанию против легализации развода также вела церковь, имеющая сильные позиции на островном государстве, 95% граждан которого составляют католики. В референдуме, носящем консультативный характер, принимали участие 72% избирателей, 330 тысяч мальтийских граждан. До сих пор на Мальте возможно было оформить только законное прекращение сожительства бывших супругов в трех случаях: супружеская неверность, физическое насилие и непоправимость разрыва отношений между супругами. Однако в последнем случае супруги должны были прожить в браке не менее 4 лет, при том, что один из супругов покинул супружеский кров как минимум за 2 года до начала рассмотрения дела о законном прекращении сожительства. Столкновение противоположных мнений в преддверии референдума вылилось в столкновение личностей. Предводителем сторонников сохранения запрета на разводы был адвокат Андре Камиллери, считавший, что легализация развода приведет к резкому сокращению количества существующих браков. Его оппонентом была 35-летняя Дебора Шембри, одна воспитывающая детей. По мнению Шембри, нежизнеспособный и фактически распавшийся брак оказывает куда более негативное воздействие на супругов и детей, принужденных лицемерить, нежели быстрые судебные бракоразводные процессы, возможность создания впоследствии новой семьи. Согласно некоторым сообщениям, местные католические священнослужители отказывали прихожанам, рассказывавшим на исповеди о намерении голосовать за легализацию развода, в причастии, а также читали проповеди с целью убедить верующих пересмотреть свои намерения. Во многих избирательных округах были вывешены огромные плакаты с текстом «Христос – да, развод – нет». Один из горячих сторонников легализации развода, депутат от лейбористской партии Эварист Бартоло, так прокомментировал исход референдума: «Еще пока рано загадывать на будущее, но совершенно определенно одно – Мальта меняется».
Помимо Мальты, только в 2 государствах – на Филиппинах и в Ватикане – запрещены разводы. О строгости католической морали я беседую с религиоведом, с редактором журнала «Наука и религия» Марком Смирновым.
В католической церкви вообще как такового развода не существует. Существует только так называемое аннулирование брака по определенным причинам, что отражено и в кодексе канонического права, и в принципе это можно найти в современном католическом катехизисе. Это, скажем, супружеская неверность, бесплодие одного из супругов, психические расстройства и тому подобные заболевания, которые делают брак незавершенным. То есть брак законный, если он был между католиками и венчан в церкви, но он был незавершен вот по причине вот определенных обстоятельств. Это, например, исчезновение одного из супругов. И вот в таких случаях католическая церковь допускает фактически отмену прежнего брака. Это не расторжение, а отмена брака, поскольку он не осуществлен. И вот, собственно говоря, у мальтийцев и была такая возможность вот до сего времени, пока референдум не состоялся. Они могли обращаться в церковный суд, и далее эти дела рассматривались специальным церковным трибуналом в Ватикане. Как правило, они рассматриваются годами. Часто соискатели не получают никакого удовлетворительного ответа. Поэтому не случайно, скажем, на Мальте треть детей родились вне брака. Поэтому это, конечно, указывает на то, что церковные узы, как бы они крепки ни казались католической церкви, не соединяют людей. Они вступают в новые какие-то семейные отношения. Рождаются дети, но эти дети родились вне брака. С точки зрения католической церкви, так это тоже достаточно серьезное отклонение от норм церковной морали.
По решению мальтийских граждан о разрешении разводов, это сильный удар по католической церкви?
Я думаю, да, потому что католическая церковь на Мальте явно переоценила свои силы. Она накануне референдума призывала мальтийцев сказать решительное «нет» разводам. Обратите внимание, если даже светский брак может быть расторгнут в судах или в каких-то инстанциях, ну, скажем, как отделы регистрации гражданского состояния, то это еще не значит, что католическая церковь согласилась с этим. Ведь те люди, которые получат развод через государственный регистр, они ведь будут отлучены от католического причастия, от таинства Евхаристии. Они не смогут причащаться. Хотя, как католики, они будут обязаны воспитывать своих детей в католической вере. Но при этом полноценными католиками их никогда церковь признавать не будет.
А вот это правило распространяется на весь католический мир? Там какой-нибудь премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который тоже в разводе находится, он не может причащаться?
Это абсолютно касается всех католиков во всем мире. Я вам могу сейчас прочитать, что написано на русских католических форумах. Люди пишут: что же делать, если женщину бросил муж, а у нее был освященный брак?
Неужели она не может действительно никогда больше выйти замуж? Она встретила другого человека, они вместе ходят на воскресное место, но церковь не допускает их до причастия и исповеди. Простите, не могу и не хочу этого понять. Точнее, не хочу в это верить. Ведь милосердный Бог видит их веру, знает ситуацию. Это не ее вина, муж ушел к молоденькой. Неужели у этой ситуации нет никакого решения? Всем бы советовал посмотреть еще раз замечательный фильм «Развод» по-итальянски в главной роли Марчелло Мастрояни, где он, влюбившись, опять же, в молоденькую девушку, отыгрывает, подставляет свою жену, как будто она его изменила, якобы в состоянии ревности ее убивает, потом через 3 года выходит на свободу и женится на молоденькой. Так что, в общем, видите, это и в классике мирового кино все отражено. Ничего, собственно, нового не происходит.
Местные католические священники отказывали прихожанам, которые рассказывали им на исповеди о своем намерении голосовать за легализацию развода, в причастии. С точки зрения католической морали, священник может это делать или нет? Или это осуждается?
С точки зрения и католического вероучения, и морали, развод невозможен. Жизнь вне брака церковного или вот после развода, да, что и будет происходить, считается грехом, это блуд. Значит, если вы находитесь в этом состоянии, какое же причастие? Никакого причастия вы не получите.
Следует ожидать какой-то официальной реакции Ватикана на результаты референдума на Мальте?
Ну, кроме того, что Ватикан может выразить правительству Мальты, которое, конечно, очень прокатолическое такое, проватиканское правительство, выразить свое некоторое разочарование, но кроме этого ничего сделать уже не сможет. Если Мальта хочет жить в европейском сообществе, как во всех других странах, также давая правам гражданам как развода, так и брака, я имею в виду светский брак и светский развод, то ничего с этим не поделаешь. Но, конечно, по католику Мальты это будет нанесен очень большой удар. И я думаю, что в результате вообще всей этой ситуации с референдумом вряд ли католическая церковь собрала много голосов в пользу своего собственного авторитета.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 30 мая я подготовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Италии Всеволодом Гнетием, был религиовед Марк Смирнов. На Мальте будут разрешены разводы. Вот так обстояли дела в понедельник, 30 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политическую ситуацию таким образом, что вот взаимоотношения...
Сергей Багаж стал президентом республики в 2004 году.
Ратко Младич, командующий сербской армией, и его арест
несколько
является
тысяч человек собрались на митинг, который организовала националистическая...
Взрыв на нефтебазе прогремел утром, когда в пустом резервуаре...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.